Ну и у нас 12 часов, даже, по-моему, одна минута. Думаю, что можно начинать. Вот. И сегодня у нас с вами очередной вебинар. И представлюсь, наверное, вначале, да? Хотя вроде как я смотрю тут все, которые у нас были. Вот, зовут меня Попова Мария Станиславовна. Я психолог и параллельно председатель Костромской местной организации. И мы с вами тут уже третий раз встречаемся, в этот раз по поводу неврозов. То есть тема у нас, что такое невроз. В плане у нас с вами посмотреть, что называется неврозом, какое состояние, да, посмотреть, какие виды неврозов бывают. Немного вспомнить, как это все дело связано с тем, что мы проходили до этого. Также пройти тест на невроз. Повторюсь, наверное, да, о том, что тест не является прям вот прямым показателем, но все-таки о его результатах задуматься стоит. Дальше мы с вами посмотрим еще одну когнитивную практику по поводу борьбы, скажем так, с негативными эмоциональными состояниями и по поводу снижения градуса напряжения. И четвертым пунктом нашего плана будут вопросы и ответы. Это не значит, что вопросов на протяжении занятия, на протяжении вебинара задавать нельзя. Это значит, что на протяжении вебинара лучше задавать вопросы, когда вы что-то не поняли. Я, например, что-то объясняю, да, а вы что-то не поняли, может быть, проблемы со связью, может быть, я думала, что все доходчиво объяснила, а что-то осталось неосвещенным. Просто чтобы нам не сбиваться с плана, не сбиваться с графика, да, а все вопросы, которые касаются темы, ну, которые, например, касаются вас лично или ваших каких-то знакомых, или ваших вопросов касаются, которые у вас давно были относительно этой темы или только что возникли параллельно, да, с тем, что я буду рассказывать, или просто не относящиеся к нашей теме какие-то вопросы, мы с вами обсудим в четвертой части. И начать мне бы хотелось сегодня с притчи. Идут два монаха по лесу. Один совсем молодой монах, а второй уже такой опытный. Идут и смотрят река, и около реки стоит девушка, такая не совсем одетая. Вот один монах, значит, закрылся и убежал в лес, который помоложе, который постарше подошел, спросил, может ли он ей чем-то помочь. Она говорит, вот, я тут пошла купаться, вот меня тут сюда перекинуло на эту сторону течением. Он ее взял на руки и по броду перенес, потому что течение было довольно сильное, и обратно было страшно переходить. И вот идут они, значит, опять дальше, по лесу идут, идут, и молодой монах все отчитывает, значит, опытного. Вот как это ты так мог, как вот ты вообще к ней подошел, вот, ведет и ведется. Более старшему надоело, он к нему поворачивается и говорит, слушай, я эту девушку еще на том берегу оставила, ты ее до сих пор за собой тащишь. Так вот, мне бы хотелось вас спросить, как вы думаете, о чем притча?
Я думаю так, Рима Максимушкина. Я думаю так. Ну, допустим, человек видит человека другого, ну, как кажется ему что-то в непристойном виде, и он думает, что этот человек, ну, такой, поведение такого, а может выглядеть, ну, что человек этот нуждается в помощи. Я так поняла.
Это тоже в этой притче есть. Еще у кого какие варианты?
Ну, у меня вот такой вариант. Перед человеком стоит какая-то проблема, он ее решил и забыл, и оставил в прошлом, и идет дальше по жизни. А другой человек, проблема та же самая, он ее решил и потом долго-долго об этом думает, в голове все это переваривает, никак она его оставить, эта проблема не может.
Точно. В принципе, в этом и финал притчи, да, заключается, в том, что один человек что-то сделал и забыл, да, и, как говорят гештальтисты, его гештальт закрылся. Вот что такое гештальт. Гештальт – это незавершенное действие, да, его нужно закрыть. Мы за собой вообще много таких моментов тащим. То есть мы что-то сделали, что-то, может быть, не доделали, что-то бросили, а может, что-то доделали, постоянно к этому возвращаемся, об этом, обо всем думаем. Вот лучше, конечно, закрывать, а не постоянно себя корить, винить, испытывать какую-то тревогу относительно этого. А как думаете, как связана притча с нашим сегодняшним вебинаром?
Павел. Я думаю, что, может быть, это связано с тем, что когда человек застревает в проблеме, она его настолько съедает изнутри и мучает, что вот он приходит к состоянию невроза.
Ну да, на самом деле да. Потому что сейчас будем позднее говорить о том, что такое невроз, да? И довольно-таки часто мы сами себе нагоняем градус напряжения, а градус напряжения тесно связан с неврозом. То есть на самом деле у невроза есть два момента, два круга тревожности. Это базовый или основной, да, и вторичный. Базовый круг тревожности невроза связан с нашим поведением, да, с тревожным, с нашим состоянием. То есть есть люди, у которых просто повышенный градус напряжения. Как мы с вами говорили до этого, вот специфика наша, да, в том, что у незрячего слабовидящего человека этот градус напряжения повышается еще из-за тех ситуаций, в которые он попадает при столкновении с миром. Потому что в действительности визуально ориентированный мир, он для незрячего человека, не сказать, что прям сильно предусмотрен, вот, чтобы прямо там вот все было так вот удобно устроено, конечно, и доступная среда здесь вроде как делается, да, и там дорожки, и светофоры, вот, и какие-то средства, которые каким-то образом пытаются компенсировать, например, тактильная трость, например, говорящие телефоны, компьютеры, например, всякие другие устройства, да, в телефонах различные программы, определение купюры, навигация, которые все-таки каким-то образом пытаются скомпенсировать нам этот недостаток, но мы постоянно сталкиваясь с окружающим миром, что касается своей квартиры, там, вот попробуйте в незрячем состоянии быстро найти какую-то вещь, если зрячий быстро зашел в комнату, охватил взглядом, да, и, возможно, увидел эту вещь. Вот. А незрячему человеку надо эту комнату вдоль и поперек исследовать, если он не запомнил, где вещь положил. Вот. Поэтому, начиная от этого и заканчивая выходом на улицу и столкновение с людьми, порой не очень понимающими, не совсем адекватными или совсем неадекватными, вот, все-таки градус напряжения повышается, ну так фоново повышен. И бывает второй уровень, да, у невроза. Это когда уже что-то случается, что-то прям такое вот из рук вон выходящее, что-то стрессовое, какое-то событие, которое дает толчок к тому, чтобы мы у себя этот невроз заметили. Здесь вот на втором уровне может, в принципе, случиться и паническая атака, о ней мы тоже сегодня поговорим. Вот это такой крайний выход вегетатики, наверное, помните, да, что вегетативная нервная система, часть нервной системы, которая у нас реагирует на нашу жизнедеятельность, скажем так. И так что ж такое невроз? Невроз – это состояние эмоциональной нерегуляции. То есть, когда у нас вот эмоциональные эти все реакции, они разболтываются, мы их не можем никак регулировать, контролировать, и в итоге приходим к неэффективным формам поведения. Вот, то есть мы начинаем действовать таким образом, и эти действия нас вызывают еще более негативные эмоциональные реакции, и у нас круг замкнулся. Вот. И что касается неврозов, где они находятся, да, то есть у нас есть три на самом деле момента, два круга психиатрии, как говорят, да, малый круг психиатрии, куда относятся неврозы. И большой круг психиатрии, куда относится психоз. То есть к психозам, ну, наверное, многие в курсе, что относится. Клиническая депрессия, шизофрения и органические какие-то патологии, то ли врожденные, то ли приобретенные, из-за которых страдают те или иные зоны, участки мозга. И есть пограничное состояние посередине. Вот. И как говорит Андрей Курпатов, мне вообще очень нравится, если вас не устраивает искать себя в малом круге психиатрии, можете поискать себя в большом. Вот. Таким образом, на самом деле нет абсолютно уравновешенных людей, скажем так, да, все мы в каком-то уровне, в какой-то процентной соотносительности невротизированы. Но кто-то больше, кто-то меньше. И наша задача, мы уже с вами говорили об этом на первых двух занятиях, регулировать наш эмоциональный фон и не укрутить его до нуля, да, потому что это невозможно. Все-таки природа нам дала эмоции. Эмоции нам нужны для того, чтобы оценивать важность ситуации. Мы об этом тоже с вами говорили. Но нам нужно снизить уровень эмоционального градуса, ну, где-то до золотой серединки. И что ж такое пограничное состояние? Да, пограничное состояние находится между неврозами и психозами. Здесь человек как бы переходит от одного невротического состояния в другое, скажем так, психиатрическое. Вот. И опять же есть такая шутка, что невроз – это когда одному человеку плохо, всем остальным хорошо вокруг него, да, потому что… Мы будем разбирать дальше уже, в принципе, наверное, поймете, почему. Потому что это люди, скажем так, с гиперответственностью, которые, особенно в первом типе, в психоастеническом, которые стараются сделать все без ошибок, сделать все идеально и так далее. А психоз – это когда одному человеку хорошо, а всем остальным вокруг плохо. И почему, например, психологи работают только с малым кругом, скажем так? Потому что, начиная с пограничного состояния, человек не понимает, что у него что-то не так. В этом сложность. То есть, если, допустим, человек с неврозом, ему самому нехорошо, и он понимает, что ему нехорошо, и надо что-то делать. То есть, он понимает, что он эмоционально перегружен, он утомлен, он постоянно раздражен и так далее. То, начиная с пограничного состояния, человек уже не понимает, что ему нехорошо. Он считает, что он прав, все остальные неправы. Вот. И также самое это все дело относится к психиатрии. Но опять же есть свои исключения. Да, такие исключения есть, когда человек сначала не понимает, что у него что-то не так, а потом уже начинает осознавать, когда входит в состояние ремиссии. И из этого состояния он уже может что-то регулировать. Да? Если вот хотите такого яркого примера, то можете посмотреть фильм «Игры разума», где, может, кто-то уже смотрел, где главный герой, он или не существует, корни отмечает, быть их можно как-то в эти три, то есть, грубо говоря, о целесообразности. Что основа заболею, а вдруг я попаду в мир. Из-за того, что у нас есть в катастрофизациях, как тот молодой... Они выложены, что-то не понял, надо освежить. Тип это. Эрика сталкивалась с категорией, с этой, о том, что чтобы неправильно, откуда вообще этого внимания, они будут... То есть не то, что я, опять же, как мне кажется, в теле. Быть наоборот, он не людей, это же нужно, чтобы тобой восхищались, плюс еще. Либо начинаем обсессивно-компульсивные расстановящие мысли. Обязательно там в 7 часов и какие-то физиологии. Из-за того, что человек хочет что-то сделать, да, он, допустим, что-то не только на действиях для человека, на какое-то внутреннее что-то дело же не выдерживает. Чем мы не можем этого добиться? Вот. И берем из интернета, на узкие какие-то, естественно, с людьми. А человек с неврозом, он не, скажем так,
понятно.
Хорошо, значит, когда у человека и почему у нас вдруг начинает дарить потребность, правда, то у нас чаша начинает. Уже как минимум полгода назад, которая случилась, такое паническая атака, мы, допустим, сердцебиение, не заболевание, это нормально, даже по зажатому, когда мозг, дается мозг. У нас может быть адреналин. И вот это, что из-за фиг большое, да, там без ограничения, то мы еще себе придумали одно ограничение. И теперь сидим и думаем, вот если мы куда-то пойдем, то мы обязательно там умрем, у нас это все случится, мы пойдем в обморок, нам никто не поможет и так далее и тому подобное. Что нужно помнить при том, как человек хочет избавиться от этого состояния панической атаки, да? Первое, мы уже с вами говорили об этом на тех двух собраниях, занятиях, вебинарах, это договориться со своим телом. То есть там в первом вебинаре есть три упражнения, которые можно проводить. Это на расслабление мышц, на выравнивание дыхания и на выкидывание из головы постоянно крутящихся мыслей. То есть на возвращение всё. От панической атаки вообще никто никогда не умирал. Почему? Потому что собственный организм себя же убивать не будет. Он не выкинет столько адреналина, будет неприятно. Да, мы почувствуем эти симптомы, потому что организм привык выкидывать адреналин. Напали в замкнутое помещение, в лифт и так далее. От этого мы не умрем. Но мозг этого не понимает. То есть мы себя напугаем адреналин. То есть, когда мы себе эту историю рассказываем, да, что нет, мы не умрем, ничего, мы сейчас вот потерпим, блядь, этот адреналин, потому что мы не будем себе кричать «помираю», и это все постепенно сойдет на нет. Из состояния панической атаки, да, можно прекратить у себя панические атаки, но самое большее, быстрое, да, на моей памяти, это за 3 дня человек справился с панической атакой. Ну, можно справляться и за месяц, за 2, в зависимости от того, насколько вы за это возьметесь. То есть, если вы будете все равно опасаться и думать о том, нет, это все-таки может быть и не так, а может быть, я все-таки помру, и мне надо подстраховаться, мне надо кого-нибудь позвать, вы будете с этим справляться дольше. Но это не значит, что вы потихоньку все равно не сможете, да, с этим справиться, поняв, что, ну да, таблетки лежат в кармане, но они не надо. Да, там кто-то рядом идет, но ну, как бы он ничего не делает, я просто сам по себе иду, а он вот рядом идет. Вот, поэтому да. Поэтому с паническими атаками, в принципе, справиться можно. И потом у нас уже останется момент разобраться с собой в плане напряжения. Как мы себя накручиваем, и почему у нас это напряжение настолько зашкалило, что какой-то стрессовый фактор мог у нас вызвать. Если вы хотите быстрее справиться с панической атакой, да, и готовы на риск, то есть мы себе сказали сразу, да, ничего с нами не случится, мы пошли, мы чувствуем, что у нас начинает выбрасываться адреналин, у нас начинается симптоматика, а вот это и треморы, потения всевозможные, головокружение, биение сердца. И мы говорим, а пусть будет. А давай вот сейчас я еще усилю. Вот сейчас сильнее. Вот еще. А давай еще вот сильнее. Вот усилим. Как только вы начинаете это усиливать, вы как сказать, как такой вот серфер, да, там на эту волну восходите, оно начинает потихоньку спадать. То есть таким образом вы можете победить свои панические атаки быстро довольно-таки. А тому, что объяснила, вопросы есть? Если нет, надеюсь, что все понятно, потому что обычно, когда вопросов нет, либо все понятно, либо ничего не понятно, я надеюсь, что первый вариант. Вот. И сейчас мне бы хотелось вам предложить тест на невроз пройти, там 40 вопросов. Вам нужно будет либо отвечать «да», либо отвечать «нет», да, то есть характерны вам эти состояния. Отвечаете «да», то вы ставите себе 1 балл. Если отвечаете «да», плюсуете, получается у вас 2 балла. И таким образом к финалу мы получим количество баллов. Понятно, что делаем?
Конечно.
Нашла? И поехали, да? Пел, кто-то не дослышал, не понял, задумался, то тормозите.
Это значит, если 2 балла ставить, да?
Не, если да, на 1 вопрос, вы да, еще ставите на другой вопрос, на 3-й потихоньку плюсуете между собой. И у вас получится какая-то цифра. Если нет, мы ничего себе не ставим. Знаете ли вы, что внутренне напряжены? Понятно. Если считаете, если нет, то ничего. Я так тем, что не могу заснуть. Если так, то ставим себе, не так, то не ставим. По ранимым. Если чувствуете себя ранимыми, то ставите 1 балл. Если не чувствуете, то не ставите. 4. Мне трудно заговорить. Если вам трудно заговорить, то ставите 1 балл. Если не трудно, не ставите. Следующий пункт. Чувство безучастности и усталости. Если возникает, то ставим. 6. У меня часто возникает чувство, что люди меня критически рассматривают. То есть, если чувствуете часто, да, что критически вас рассматривают, как-то постоянно оценивают, критикуют, то ставим себе балл. Если нет, то не ставим. Следующее. Меня часто преследуют бесполезные мысли, которые никак не... То есть, если часто преследуют, то ставим балл. Если нет, то не ставим. Восьмой пункт. Я довольно нервный. Если не считаете, то не ставите. Следующий пункт. Мне кажется, что меня никто не понимает. То есть, если вам кажется, что вас никто не понимает, вы ставите себе балл. Если не кажется, то не ставите. Пока все успевают, никто не отстал.
Это был по номер. Какой пункт последний?
Девятый. Десятый. Я довольно раздражительный. То есть, если вы думаете, что вы раздражительный, то ставите себе балл. Если не думаете, то не ставите. Следующий пункт. Если бы против меня не были настроены все окружающие, то мои дела бы шли более успешно. Если вы так думаете, то ставите себе балл. Если не думаете, то не ставите. Двенадцатый пункт. Я слишком близко и надолго принимаю к сердцу неприятности. То есть, если близко и надолго принимаете, то ставите себе балл. Если не близко и ненадолго, то не ставите. Пункт 13. Даже мысль о возможной неудаче меня волнует. То есть, если мысли о возможных неудачах вас волнуют, то ставите себе балл. Если нет, то не ставите. 14. У меня были очень странные и необычные переживания. То есть, если вы так думаете, что у вас странные и необычные переживания были или есть, то ставите себе балл. Если нет, то не ставите. 15. Бывает ли вам то радостно, то грустно без видимых причин? То есть, если бывает, ставите себе балл. Если не бывает, не ставите. 16. Пункт. В течение всего дня я мечтаю и фантазирую больше, чем нужно. Если считаете, что больше, чем нужно, мечтаете и фантазируете, то ставите себе балл. Если нет, то не ставите. Пока все успевают?
Да.
Молодцы. 17. Ваше настроение изменить легко. То есть, если легко изменить, то ставите себе балл. Если нелегко, то не ставите. 18. Я часто борюсь с собой, чтобы не показать свою застенчивость. Если часто боретесь, застенчивость вас часто посещает, то ставим балл. Если нет, то не ставим. 19. Пункт. Я хотел бы быть таким же счастливым, какими кажутся другие люди. Если вас посещает это желание, то ставим балл. Если нет, то не ставим. 20. Иногда я дрожу и испытываю признаки озноба. Это имеется в виду не то, что вы на холод вышли в футболке и вот задрожали, да, а вот просто ни с того ни с сего. То есть, если есть, то да, если нет у вас такого, то нет. Температура тоже не считается. У меня часто меняется настроение, если есть причина и если нет причины. Если так, то вы себе ставите балл. Если нет, то не ставите. 22. Я испытываю чувство страха частенько, даже при отсутствии реальной опасности. То есть, если вы испытываете довольно часто, даже если нет опасности, то ставим себе балл. Если нет, то не ставим. Следующий пункт. Критика. Следующий пункт. Временами я бываю так неспокоен, что не могу сидеть на месте. Если так, то ставим. Если нет, то не ставим. Следующий пункт. Я беспокоюсь очень сильно, даже из-за незначительных вещей. Следующий пункт. Мне трудно сконцентрироваться при выполнении какого-то задания или работы. То есть, если да, то не отстал?
Вроде нет.
Возмущений нет, значит, не отстали. Следующий пункт. Я делаю многое такого, о чем приходится раскаиваться. Это про притчу мы вспоминаем. Пункт. Большей частью я счастлив. Следующий пункт. Я недостаточно уверен в себе. Следующий пункт. Иногда я кажусь себе действительно никчемным. Пункт. Иногда я чувствую себя просто скверно. 33 пункт. Я много копаюсь в себе. 34 пункт. Я страдаю от чувства неполноценности. 35 пункт. 35 пункт. Иногда у меня все болит. 37 пункт. У меня что-то с нервами. 38 пункт. Довольно часто мне трудно поддерживать разговор при знакомстве. Вас самим собой. И мы близимся к финалу. 40 пункт. Я довольно часто чувствую, что трудности велики и непреодолимы. Все успели? 24, да? То есть, если вы набрали до 20, то, скорее всего, вероятность получения негативных состояний от невротического, да, такого напряженного состояния у вас маленькая. Есть такие люди у нас?
4 волзонка.
Угу, как раз хорошо.
У меня 20.
У меня тоже 2.
В смысле, тоже 2 или 20?
А, 2. 2.
У меня 27 получилось.
У меня тоже 27.
У кого-то есть большая цифра?
У меня, да, есть больше 30.
И у меня.
Угу. На самом деле это не очень большая цифра. Вот смотрите, у нас было 40 вопросов, да? Если по каждому, допустим, ставить себе балл, это 40. А больше 30, кстати, это сколько? 31 или 39?
35.
Угу. Опять же повторюсь, что результаты теста не являются таким вот прямо основополагающим чем-то, да? Но все равно я думаю, что стоит задуматься насчет результатов. И, возможно, понять где-то, что вот стоит девушку ту оставить на краю реки, пусть как бы там стоит, не тащить за собой всю жизнь. Вот, что-то стоит оставить, да, а с чем-то, с тем, что есть, чем-то насущным, можно бы и поработать. Сегодня мы с вами посмотрим, по-моему, 6 составляющих, если я не путаю в цифре, 6 составляющих негативного эмоционального состояния, да, и рассмотрим случай, который я предложу, а потом, когда уже сейчас мы это все сделаем, вы можете тоже какие-то свои случаи предложить, какого-то чувствования негативной эмоции, да, и мы с вами попробуем это разобрать. Вот. А в принципе есть еще такой вариант, что вы, допустим, посмотрите, хотя я эту схему, я ее сюда выложу. Я администрации пришлю на почту, и администрация сюда оперативно выложит, я так думаю. И тест на невроз вы его сможете пройти еще раз, тут ничего сложного в подсчетах нет, поэтому самостоятельно вполне справитесь. И схему разбора тоже выложу, вы сможете ей пользоваться. Вот. Но опять-таки, если захотите, допустим, глубже и подробнее, да, то вы можете позвонить мне. Я уже об этом говорила, что я работаю сейчас по проекту. И в нашем проекте заложены индивидуальные бесплатные психологические консультации, поэтому пишите, звоните. Телефон еще раз, да, 920-383-47-84. WhatsApp, да, привязан. Можно позвонить на Skype. Мария 8344 по буквам MARIY, вот которая Y, А, 8344. Ну, естественно, буквы на английском. Вот, поэтому как захотите, в таком режиме сможете поработать, да, вот со своими моментами. И нужно сказать, перед тем, как углубиться в практические упражнения какие-то, да, нужно сказать о том, что невроз вообще лечится с двух сторон, скажем так. То есть первый момент – это момент снятия напряжения, то есть за счет, допустим, упражнения на панические атаки, если таковые имеются, хотя невроз может проходить и без панических атак, это абсолютно не обязательно. И это вот эти упражнения, да, которыми мы снимаем, опять-таки, градус напряжения, мы снимаем прошлое, тянущиеся за собой гештальты, мы их закрываем, мы понимаем, что делать дальше в следующий раз, если повторится такая же ситуация, потому что надо сказать, что у нас в жизни, хотя и разнообразие ситуаций, но, однако, канва их довольно-таки часто повторяется. И это первый момент, да, то, что мы можем сделать сразу, то есть это работа с симптомом, так скажем. И потом, что нужно сделать, это посмотреть на внутриличностный конфликт. То есть, что за внутриличностный конфликт лежит в основе невроза. Опять-таки, нужно сказать о том, что... Ну так, еще для подсказки, вот определение этих трех неврозов, трех типов состояний, да, есть тоже психотерапевт такой, ныне известный, наверное, многим, Андрей Курпатов. Ну, кто-то как-то с этим, может быть, что-то сталкивался, кто-то книжку читал, кто-то видел на каналах передачи с доктором Курпатовым, кто-то какие-то слушал статьи, кто-то видел что-то в Ютубе. Вот, все равно какие-то есть моменты, да, столкновения. И мне, например, нравятся его тренинги, я довольно-таки часто записываюсь. Вот, есть возможности участия в бесплатных каких-то вебинарах, да, поэтому вот я, например, не теряю эту возможность, поскольку человек действительно практик, и он говорит о чем? Он говорит о том, что, ну, это не его идея, начнем с того, что неврозы еще начал разрабатывать Павлов, помните, да, такого, наверное, в основном по экспериментам с собаками, да, по условным рефлексам, то есть началось все еще оттуда, потом продолжил Сеченов с этим совсем работать. И вот обобщение Андрея Курпатова, оно вообще в чем состоит? В том, что в каждом из этих неврозов лежит по потребности из основных наших инстинктов. Помнит кто-то, что за три основных инстинкта вообще имеются у человека?
Условный, безусловный.
Нет, рефлекс. Я про инстинкты, мы об этом говорили.
Самосохранение.
Ну да.
Точно.
Социальный. Угу. Продолжение рода.
Угу. То есть вот на базе этих трех инстинктов и неврозов лежит что-то внутри от этих инстинктов. То есть психостеническим неврозом мы защищаемся от того, чтобы саморазрушиться, скажем так. То есть у нас включается инстинкт самосохранения. Вторым неврозом это истерическим. Мы защищаемся от того, чтобы чувствовать себя незначимым в социуме, да, то есть чтобы получить внимание, это к социальному инстинкту. И третий, обсессивно-компульсивный невроз, да, это работает здесь у нас инстинкт продолжения рода, то есть здесь какая-то сексуальная составляющая все равно имеется, если раскапывать глубже, идти к внутреннему конфликту. То есть это тоже может быть такой подсказкой над работой человека самого, над своим неврозом, над своим внутренним конфликтом. И мы с вами идем дальше. Значит, насчет личностных конфликтов, внутриличностных, да, межличностных конфликтов, я сейчас не успею точно рассказать, вот, потому что это не тема одного занятия, это тема, наверное, раскопок там месяца, двух, бывает мы с людьми полгода работаем, чтобы выйти на внутриличностный конфликт. Поэтому у кого, насколько это все дело закопано. А насчет негативных состояний сейчас мы с вами начнем работать. Так, секунду. Итак, какие у нас моменты вызывают негативные эмоции? И первое это долженствование или требование, да? То есть, что у нас такое долженствование или требование? То есть, мы требуем того, чтобы у нас все получалось, допустим, мы к себе это требование, да, предъявляем. Мы требуем, чтобы к нам все относились так, как мы этого хотим, хотя они даже не знают, как мы хотим. И мы требуем от мира, чтобы в мире все было так, как мы хотим. Вот, это три основных момента, три основных требования. Если кто-то хочет подробный про требования, можно почитать или Аарона Бека, или Альфреда Адлера. Вот, основы когнитивной психотерапии, да, либо вот если что касается Альфреда Адлера, это ретроциональная эмотивная терапия. Значит, что мы можем от себя требовать в плане касаемо того, что вот у нас какие моменты происходят, да, мы можем от себя требовать, чтобы у нас сразу без ошибок все получалось. Сталкиваюсь я с этим в своей практике довольно часто, когда человек теряет зрение в процессе жизни, он ориентировался на зрительный анализатор, да, у него, естественно, все получалось, ему там уже 30, 40, 50, он привык так действовать. У него даже не вставала в голове мысль о том, что надо подумать, прежде чем налить себе кружку чая, прежде чем докуда-то дойти, даже от кровати до табуретки, да? И тут анализатор меняется. Человек не привык так действовать. А он же все до этого делал. И у него пазлы в голове не складываются, он начинает себя требовать. Да у меня должно получиться, потому что я же вот в прошлой жизни там, я вот это все делал на прошлую жизнь, я имею в виду с другим анализатором, да? Как бы я это все делал, у меня должно получиться. Если у меня не получилось первого раза, значит, у меня вообще больше никогда не получится, и не надо мне этим заниматься. И в итоге он садится, складывает руки и говорит, ну вот, делайте все за меня, я вот теперь ни о чем. И второй момент, да, который человек может предъявлять, какие требования, тоже касаемо незрячих, валидов по зрению, а может быть и не только. То есть это долженствование, предъявляемое к другим. Какого рода могут быть долженствования? Вы должны были догадаться то, что мне надо, но это не то, как поздно ослепшим относится, это в принципе относится, да, то есть у человека что-то не получается, он это делает, а окружающие смотрят и вот не догадываются о том, что надо подойти ему помочь, либо не надо подходить помогать, он сам доделает. И это требование к тому, чтобы признавали право человека на самодостаточность, да, на самостоятельность. То есть не приставали к нему на улице, домашние к нему не приставали, а давай я сделаю. Вот. То есть требования вот такого плана. И то, и другое требование, они довольно-таки сильно бьют по нашей самооценке, потому что выполнить ни мы, ни окружающие их не могут. И от этого возникают негативные эмоции. Как бороться с требованиями? Надо понимать, что есть то, что мы хотим, и это неплохо, что мы этого хотим. Но, во-первых, остальные могут не догадываться о том, что мы этого хотим. А во-вторых, у них могут быть свои какие-то мотивы, по которым они не собираются выполнять наши требования. Ну, это как бы второй вариант. Значит, второй пункт, то, чего вызывают у нас негативные эмоции, это оценочное суждение. Оценочное суждение какого плана? Да, это плохо, это хорошо, я никчемен, я великолепен, все остальные дураки, идиоты или все остальные там идеальные и так далее. Оценочные суждения могут неплохо крепиться на долженствование. То есть получается фраза такого характера, да, если у меня не получилось все с первого раза, а у меня должно было получиться все с первого раза. Если не получилось, значит я ни о чем. Ну, если не сказать грубее, да, значит, я немощный, значит, я инвалид совсем. Вот. И вот так вот я себя загоняю в депрессию, да, таким образом. Либо если у меня не получилось, либо если люди, допустим, не признают, да, мое право на равенство, не признают мое право на то, чтобы что-то делать самостоятельно, вот, тоже мы к себе это все приписываем. То есть, если они не догадались о том, что я сам хотел доделать свое дело, вот, я об этом мечтал, они у меня его отобрали, значит, я никакой, не надо мне вообще ничем заниматься. Но это уже дальше, это уже к обобщению. То есть вот здесь в оценке получается «я равно ситуация». То есть если у меня что-то не получилось в этой ситуации, значит, это не у меня не получилось просто, а значит, это я какой-то не такой. Значит, я там немощный, неумелый и так далее. Следующий пункт – это катастрофизация. Катастрофизация, кстати, очень тесно связана с тревожностью. То есть мы сидим и думаем, а вот сейчас вот я возьму трость и выйду на улицу, а если я потеряюсь? И все, и нас на этом накрыло. То есть, чего будет, когда я потеряюсь? Как я могу вернуться обратно? Мы это уже не обдумываем. У нас просто все, ужас и катастрофа. Либо если у меня не получится, вот я начну там что-нибудь готовить, да, там суп начну варить, и у меня не получится. И все. А чего будет дальше, мы потом не думаем. Либо мы с кем-то пошли на концерт, и так вот случилось, толпа, все такое, и мы потерялись. И все. И мы это представили, как мы потерялись, и для нас это ужас и катастрофа. А дальше мы не обдумываем, что случится. Дальше. Перфекционизм. В чем вообще заключается перфекционизм? Вот вы, кстати, как понимаете перфекционизм? Много, да, сейчас говорят о перфекционизме, обзывают друг друга перфекционистами. А мне вот интересно, вы как-то понимаете это определение? Нет, никак.
Желание сделать все идеально.
Угу. Желание сделать все идеально, желание быть лучше всех. А если я не лучше и не идеально все делаю, вот, то нечего и браться. Как бы. Ну, вот такие, да, моменты. И перфекционист чаще всего вот в нашей среде инвалидов по зрению звучит примерно так. Я должен быть на голову выше здоровых во всем. Как думаете, это вообще возможно?
Нет.
Да нет, конечно. То есть в чем-то, да, мы можем развить какой-то навык, например, быть лучше в какой-то профессии, там лучше справляться с техникой, и то тяжело лучше справляться, да, но мы можем это сделать с неимоверными усилиями. Но быть лучше других во всем мы не можем. Все равно кто-то, да, окажется лучше. Вот, поэтому, ставя себе цели неисполнимые, мы на самом деле вызываем только бурю негативных эмоций у себя. Или, например, еще такой пункт. Да, чтобы меня любили, я должен быть успешен и получить кучу образований. Куда? Зачем? Человек не понимает. Ну вот надо кучу образований. Что делать с перфекционизмом? Да? То есть, во-первых, понимать, что идеально мы не сделаем на 100%. Мы можем к этому горизонту приблизиться, можем сделать на 80% хорошо, на 90%, но никак не на 100%. Потом, есть дела, которые требуют нашей концентрации, есть дела, которые не требуют нашей концентрации. То есть, если я веду вебинар, да, я здесь полностью, вот здесь, в этом вебинаре, здесь и сейчас. Если я не веду какой-то вебинар, а просто на нем присутствую, то быть каждую секунду в вебинаре, обдумывать что-то, да, там, пытаться ответить на вопросы, которые не мне адресованы. Вот, но мне не обязательно. Ну, это так, как вот этот пример, да. Либо, например, если мы варим суп, нам не обязательно сварить вот суп прям вот идеально, чтобы прям всем-всем понравилось, да. Нам все-то надо сделать это съедобно. Вот, если мы каждое дело будем пытаться сделать идеально, то в итоге у нас очень много сил пойдет на это, да. То есть вот к психоастеническому неврозу как раз вот это дело относится, перфекционизм. В итоге мы растратим ресурс, просто будем сидеть и говорить, ну вот у меня вообще нет ресурса вот на это. Вот я сижу, я знаю, что мне надо вот это сделать, но я не могу. Следующий пункт – это обобщение. Да? То есть если вернуться к первому нашему долженствованию, может сформироваться такая фраза, начиная с долженствования. Если у меня что-то не получилось, значит, я ни о чем, и мне не надо ни за что больше браться. Вот мне не надо ни за что больше браться, и у меня никогда ничего не получится. Это будет относиться к обобщениям. Еще довольно-таки часто у нас такие обобщения. Да, ну, попался, извините, неадекват какой-нибудь на улице. Мы думаем, вот, про нас теперь вот будут все говорить, вот так вот каждый будет показывать пальцем, говорить о том, что мы вот там вид улицы портим, настроение всем портим, или каждый к нам будет теперь подходить и говорить, ну вот вы знаете, как тяжела жизнь. Вот. Ну, кстати, у Диогена было хорошее продолжение этой фразы. Ну, его спросили, знаете, как тяжела жизнь? Ты знаешь? Он говорит, особенно глупая. Поэтому как-то так. А мы обобщаем и думаем, что если один неадекватный человек нашелся и к нам приставил, начал показывать пальцем, чего-нибудь кричать, там еще лучше с нами ругаться, лучше в кавычках, да, то это все так думают, и все теперь будут к нам приставать. Нет, это обобщение. Шестой пункт – это чтение мыслей. То есть в чем он может выражаться? Мы знаем, что думают другие. Вот. То есть мы сидим дома и думаем, вот если мы выйдем с тростью, все подумают. Во-первых, все это обобщение, да? А потом мы знаем, что они подумают. Они подумают, что мы ненормальные, они подумают, что мы там какие-то не такие, они подумают, что мы инвалиды по зрению, что, кстати, является реалием. Если мы не выйдем с тростью и все этого не увидят, это не значит, что это куда-то испарится. И мы начинаем, значит, кому-то приписывать. Вот я еду в маршрутке, да, мне одна женщина говорила, еду в маршрутке, и все думают, как это она без зрения едет в маршрутке. Вот прям вот вся маршрутка этим занимается. Наверное, ей об этом она рассказала. И последний пункт – это невыносимый дискомфорт. То есть, да, когда мы боремся с паническими атаками, работаем, да, когда мы что-то делаем первый раз, и наш мозг нам кричит о том, что мы этого ни разу не делали, это может привести к катастрофе, и нам надо его убеждать, да, мы испытываем дискомфорт. Если мы до этого мало общались с незнакомыми людьми, у нас нет такой привычки, да, и опять-таки, когда мы начинаем общаться, наш мозг кричит о том, что, может быть, они все либо плохо про нас думают, либо вот они опасные, либо еще что-то в этом духе, мы испытываем дискомфорт. И наша задача сказать себе о том, что мы не будем постоянно испытывать этот дискомфорт. Во-первых, это ничего страшного, что мы его испытываем. От этого дискомфорта никто не умирал. И вообще человек не рожден для того, чтобы постоянно испытывать комфортное состояние. У нас есть и отрицательные, и положительные эмоции. И мы, по идее, по природе их испытываем, ну, плюс-минус в равной мере. Да? То есть мы отмечаем, что для нас важно, что для нас не важно, что для нас... Потому что большинство событий этого мира, они на самом деле нейтральны. И только мы их раскрашиваем для себя в какой-то цвет, да? То есть, когда мы говорим «ничего, потерпишь, это все пройдет», а мне вообще интересно, насколько я смогу справиться здесь, свои вот эти страхи, моменты, тревоги, да, насколько я смогу сначала рассказать своему мозгу о том, что ничего от этого смертельного не последует. Конечно, бесполезно мозгу рассказывать о том, что прыгать с крыши – это круто, вот, потому что реально там последствия могут быть не очень хорошими. Но если это касается знакомства людьми, да, либо общение с малознакомыми людьми, если это касается обретения каких-то навыков, которые тоже не несут особой трагедии дальше, то вы вполне можете со своим мозгом договориться. Пока понятно то, что я рассказывала?
Понятно.
Итак, схема работы со случаем. Давайте, чтобы мне с вам все не рассказывать, прямо вот так вот в лекционной форме, вы мне будете помогать. Допустим, возьмем случай, он довольно часто происходит. Человек с тростью вышел на улицу, он куда-то идет из пункта А в пункт Б, ну, допустим, из дома до остановки. И тут к нему подскакивает доброжелатель и начинает ему пытаться причинить добро, то есть тащить его с той дороги, по которой он шел. Вот. И говорит ему о том, что ты вообще не туда идешь, как бы поликлиника вот в той стороне, а интернат вот в той. А вообще тебе надо в магазин, наверное, а магазин вот совсем в другой. То есть, ну, может быть, кто-то даже попадал, да, в такой случай. То есть ситуация у нас такая, да, человек шел, никого не трогал, к нему начал кто-то подходить, пытаться ему помочь, и тем самым его сбил с маршрута. Как думаете, какие будут эмоции?
Раздражение у этого человека, которого запутали.
Угу. На кого?
На того, кто запутал.
Так, один вариант, а еще?
На себя.
Да, на себя, потому что запутался. То есть, может быть, либо в том варианте, либо в обоих вариантах сразу. И во втором варианте это также может переходить в более сложное чувство, в чувство вины, да, то есть я запутался, значит, я ничего не могу, значит, мне вообще не стоило выходить, да я еще своим видом все порчу и так далее и тому подобное. Раз ко мне человек пристал, значит, я такой заметный. Вот. И мы приезжаем к этому. Значит, у нас получается раздражение в двух направлениях идет. То есть и отсюда у нас выходят два требования. Первое требование, когда у нас идет раздражение на человека, который запутал. Какое у нас идет требование?
Чтобы этот человек оставил в покое.
Ну да, он не должен был ко мне подходить и меня запутывать. И вообще, я же имею как бы равные права, да? То есть как бы. И он должен был признавать мое право на то, чтобы я тут вот шел себе спокойно из того пункта и туда, где вообще куда я шел. И второе требование у нас какое может быть относительно раздражения к себе, если брать?
Наверное, надо успокоиться.
На самом деле требование «я должен никогда не запутываться». Успокоиться это мы когда уже потом начнем с этого. Ну что ты расстроился, что ты разозлился, давай вот сейчас успокоимся и найдем искать выход. Вот, это уже будет потом. А сначала у нас идет требование к себе, да? Почему мы иногда не выходим на это требование у себя в сознании? Потому что они обычно бессознательные, эти требования, они у нас закрепились. Требования установки, да? Исходя из того, что мы не должны ошибаться, потому что за ошибки нас никто никогда не хвалил, скорее наоборот. Вот, и мы начинаем себя ругать. Как ты мог запутаться, ты же знал маршрут. это вообще невозможно было, это вообще ни о чем, и продолжаем дальше. То есть два требования. Первое требование у нас к прохожему, повторюсь, о том, что ты не должен был ко мне подходить и нарушать, значит, мое следствие от одного пункта до другого. Ты должен был признавать во мне равного человека и как мимо другого просто пройти. Вот в этом случае, да. И второе требование к себе, я не должен был запутываться.
Вот даже в Волоколамске был такой случай. Преподавателя по ориентировке запутали. Точно такая же ситуация была. Идет группа, и люди там, вы не туда идете, вы тут упадете, там преподаватель запутался сам.
Ну да, преподаватели тоже люди, что теперь делаешь? Следующий момент, да, берем первое долженствование и его продолжаем относительно оценок и выводов, да, обобщений. То есть он не должен был меня останавливать, он должен был признавать мои равные права на то, чтобы здесь ходить. А если он не признает, значит, это что доказывает? Значит, это доказывает, что я не могу ориентироваться, что я никакой, что я немощный. Мы начинаем тянуть на себя, да, так как своя рубашка всегда ближе к телу. Вот, мы начинаем сводить все к себе. То есть, если он не признал наших равных прав, значит, этих прав нет. И начинаем испытывать негативные эмоции. И следующая мысль, которая у нас в голове в плане обобщений, да, я вообще ни о чем, я инвалид, я не имею никаких прав. Если я запутался, значит, я не могу ориентироваться, значит, я вообще немощный, значит, я необучаемый, у меня не получается ориентироваться. Негатив, да, с таким клубком успокоить, говорить, что нам все-таки нужно. Как думаете, заменить? Можно было это заменить на какую фразу?
Желание.
На пожелание. Было. То есть, да, мы нас уже стащили с дороги. И мы не начинаем предъявлять требования. Мы говорим, ну, было бы нормально все, чтобы вот мы идем там, а может быть, не очень быстро, не вот, ну, либо просто мимо прошли, либо спросили, являть инициативу, хватать нас куда-то, тащить и так далее. Но, опять же, по каким причинам человек мог это сделать? Вот как вы думаете?
Человеку захотелось совершить добро.
Человеку подвига не хватает. Насчет сочувствия тоже может быть вполне. Еще какие варианты?
Да, добрые побуждения, только он не знает.
Страх за человеком, да упадет.
Это может быть, на самом деле.
Инвалиды должны быть тут участвовать.
Убеждение имеет место быть.
Тешить еще, может быть, да. Вот я такой хороший, давайте я помогу. Может и так быть.
Может и так вполне. То есть мы понимаем, что у человека там свой ворох в голове, да? Во-первых, не факт, что мы встретились прямо вот с адекватным человеком. Потому что обычно, когда подходит адекватный человек, он спрашивает вам помочь, и все на этом. Если даже он сочувствует, если даже он желает что-то сделать для другого, да? Обычно он интересуется, а не придумывая что-нибудь свое, у него нет там света в том, что он сейчас всех спасет, и плюс еще чтение мыслей, да, что он знает, куда нам надо, что нам надо обязательно в магазин, а не на остановку. Вот, поэтому может быть и это. Вообще довольно-таки часто таким образом поступают либо люди очень пожилого возраста, да, которые также являются уязвимой частью населения, скажем так, в основном. Я не говорю про всех, но в основном. Допустим, человек пожилой, он живет один, да, ему не хватает положительных эмоций. А было такое исследование, вел его Мартин Селигман, о том, что если мы что-то сделали для другого, то это нам добавляет счастья гораздо больше, чем если мы, ну и на дольше, да, чем если мы что-то сделали для себя. То есть вот идет такой дедушка или бабушка, чаще бабушка, и начинает нам помогать просто вот потому, что ему самому охота положительные эмоции какие-то испытать. Ну, он, естественно, Он, естественно, это не обдумывает. Ну, вот так бывает. Потом, может быть, человек, допустим, увидел какой-то фильм, да, по телевизору, какой-то либо документальный, либо еще чего-то, о том, что вот есть такие люди с страстями, им надо бегать и помогать. Вот. А у человека, у самого, например, ну, не работает логическое мышление, ему что сказали, он то и делает. То есть там могут быть всякие разные варианты, да, почему он это сделал. Если совсем обобщенно, то, ну, нарвались на неадеквата. Еще бывают, кстати, пьяные люди тоже так делают. У меня был такой случай, я иду только еще в начале своей деятельности, это хождение со сестростью, да. Я иду, и мужчина начинает говорить, а давайте я вас доведу до дома. А так как я так сконцентрирована на трости, я не замечаю и на дороге, да, потому что, ну, еще дорога не очень знакома, я не замечаю, что он хорошо выпивший. И в итоге, пока он говорил, а я что-то шагнула назад, я уже не помню зачем, и он падает. Вот, думаю, да, вот сопровождение прям идеальное. Вот, бывает еще такое, да, что люди выпьют и чувствуют себя прям вот какими-то суперменами. И дальше, когда мы с вами определились про то, что было бы неплохо, да, чтобы мы не запутывались, было бы неплохо, чтобы нас понимали, было бы неплохо, чтобы никто не думал за нас что-нибудь решать, потому что на самом деле каждый человек является субъектом, да, своей деятельности. То есть он сам решает, что ему надо. Если человеку нужна будет помощь, он о ней попросит. Ну, как бы в идеале-то так, вот, но у других людей могут быть свои, может быть, неврозы, а может быть, уже психозы, а может быть, алкогольное опьянение, где он не воспринимает реальность так, как оно есть, да, может быть, какое-то событие до этого стрессовое, вот, то есть, ну, могло быть по-всякому, да, и вот то, что это происходит, это абсолютно не значит, что мы не можем ориентироваться, это абсолютно не значит, что у нас нет свободы идти от дома до остановки, абсолютно не значит, что нам не нужно заниматься той деятельностью, которой мы занимаемся. И было бы неплохо, да, чтобы человек, вот, ну, люди окружающие не попадали в места, потому что реально, если мы таким образом прореагировали, если мы разозлились, раздосадовались, еще что-то в этом духе, это значит, что вот, ну, у нас здесь у самих что-то вот есть, да, мы негативные эмоции испытываем, что-то мы в себе как-то не очень уверены в том, что мы делаем. Человек нам попал на больное место, да, и было бы неплохо, чтобы это не работать все-таки с собой, потому что мы отвечаем за свои эмоции, за свои реакции. И не отвечаем за эмоции и реакции окружающих. Мы отвечаем за свои эмоции и реакции, да, и за свои реакции на эмоции и реакции окружающих. Такая запутанная история. И дальше мы с вами решаем, что мы делаем в следующий раз, да. То есть в следующий раз я, допустим, остановлюсь, да, чтобы меня никуда не сгребли, я остановлюсь, стану на месте, потому что навряд ли этот человек нас возьмет на руки и куда-то перенесет. Может быть, он будет тащить, но мы встанем на месте, обретем почву под ногами, скажем, подождите, если нам говорят, вы не туда идете, подождите, я иду туда, мне нужно там туда-то и туда-то, и позвольте мне дойти туда, куда мне надо, и не могли бы вы мне в этом не мешать. Вот, то есть мы выбираем для себя первое, это то, что мы будем делать в плане поведения. И второе, мы выбираем, что мы скажем человеку, потому что если мы просто будем стоять и молчать, навряд ли человек поймет, что он делает что-то не то. И еще раз проговорю эту схему, да, я ее, правда, выложу. Вы сможете по ней попробовать поразбирать какие-то свои ситуации с негативными эмоциями, да. То есть первое, это у нас ситуация, да, мы определяем ситуацию, в которой мы почувствовали негативную эмоцию. Чаще всего это раздражение, злость на кого-то, злость на себя, чувство вины. Значит, следующим пунктом мы определяем эмоцию. Как я уже перечислила, только мы уже конкретизируем, что конкретно мы почувствовали, на кого мы разозлились, да. Третий пункт, мы определяем, да, мы разозлились, но почему мы что-то требовали, то есть какие у нас были требования. Четвертый пункт. мы смотрим о том, какие выводы, какие обобщения мы сделали. Мы почувствовали себя ни о чем, никакими. Мы почувствовали себя то, что мы не можем ничего делать, да, это уже к обобщениям ближе. То есть, раз мы один раз запутались, раз у нас один раз не получилось чай налить, значит, мы вообще это не сможем сделать. Смотрим вот эту нелогику, да, и пытаемся с собой порассуждать, что если у нас один раз не получилось, это не значит, что у нас никогда не получится. Если один человек нас обругал как-то, это не значит, что все люди так думают. То есть вот эти моменты, да, с собой проговариваем, ищем нелогику. Вообще желательно выстроить вот эту фразу и искать нелогику в каждом слове. То есть вот это слово у меня логично, а вот это у меня логично, а вот это. Следующий пункт, мы меняем требования на фразу пожелания. То есть вот смотрите, я не должен никогда ошибаться. Или было бы неплохо, если бы я не ошибался. То есть чувствуете разницу?
Да, чувствуется разница.
Там уже эмоциональный фон другой, да? Если там я не должен никогда ошибаться, это значит, мы загнали себя в рамки. И весь невроз – это рамочное мышление. А если мы говорим себе, было бы неплохо, если бы я не ошибался, я буду стараться не ошибаться, но может получиться всякое, то есть я не могу сразу освоить деятельность, которая для меня новая. Либо деталь какую-то деятельности, либо я же человек, я мог совершить ошибку, где-то отвлечься, например, что-то недопонять, да? Но сейчас я это понял, я получил опыт, и в следующий раз я уже так не сделаю. И последний пункт у нас начинается с «в следующий раз». То есть мы смотрим, что мы можем сделать в следующий раз. Если мы, допустим, разлили все-таки чашку с чаем, перелили, если мы нарвались вот на человека, который хотел сильно нам помочь и нам помешал все-таки. Если мы сделали какие-то другие ошибки, да, в разговоре с кем-то, то мы смотрим, что мы можем в следующий раз поменять, да. То есть в следующий раз, допустим, я встану на месте, не буду никуда двигаться, чтобы не запутаться, и скажу тому, кто пытается мне помочь, что нет, можно даже как бы поблагодарить, а вдруг человек с добрыми намерениями сказать спасибо, мне не нужно, я знаю, куда идти, вот, и не могли бы вы мне не мешать. Можно я тут один погуляю, пожалуйста? Вот. Если мы разлили чашку чая, мы можем в следующий раз решить, что мы ее поставим в раковину, чтобы если перелить, ничего не повлияло. Что мы, например, используем кузнечик, вот этот индикатор уровня жидкости, что мы палец поставим, посмотрим, как оно наливается, что мы возьмем, в конце концов, другой чайник с более удобным носиком, да, если это возможно. Мы накидываем то, что мы сделаем в следующий раз. И к тому моменту, когда мы разбираем вот эту ситуацию, да, то есть если, когда, да, когда я работаю с людьми, обычно спрашиваю в начале разбора, насколько вы чувствуете негативную эмоцию. То есть, если там 8, 9, 10 даже бывает, да, от 1 до 10, когда прошу оценить по баллам, то к концу у нас спускается на 2, на 3, ну, редко на 5, чаще всего 2 или 3. То есть, таким образом, мы снижаем эмоциональный градус и позволяем своему мозгу действовать в следующие разы уже. Мы прокладываем ту нейронную дорожку по действию, да, вот этим в следующий раз, то есть когда мы попадаем в следующий раз действительно в эту ситуацию, мы уже в той ситуации не эмоционируем таким образом. Вот, на сегодня, наверное, все, и я жду ваших вопросов, если таковые имеются.
Спасибо, все очень доступно и информативно. Спасибо большое.
Пожалуйста. И у кого нет вопросов?
Наверное, все просто обдумывают сейчас данный материал, и вопросов, может быть, не будет.
Может быть, и не будет. Тогда по сегодняшнему собранию мне бы хотелось просто, вот как обычно, да, в финальной части, к каждому обратиться и спросить за сегодняшний вебинар, было ли что-то для вас не то что новым, потому что новым может быть большинство, да, материала, а может быть что-то зацепило, может быть что-то откликнулось, может быть что-то будете применять. Я вот сейчас про это, да?
Моральная устойчивость – это всегда здорово. Так что спасибо, и надо знать эти техники и как совладать с собой. Работать с собой всегда самое сложное. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, а это у нас кто?
Это Николай из Москвы.
Ага, я просто, чтобы сейчас вот пойду по списку, чтобы еще раз не спрашивать, потому что вы уже ответили. Вот у нас есть участник с именем Пусто. Там, я так понимаю, в нике ничего не написано?
Да-да, в нике ничего не написано, действительно.
Уважаемый участник без имени, вы с нами или просто слушали? Ну, я так понимаю, просто слушал. Дальше у нас Дарья.
Очень много интересного было для меня лично. Множество техник, которые, конечно же, нужно еще раз прослушать, чтобы использовать в реальной жизни. Вот. Поэтому, да, материала много, нужно все обдумать. Спасибо, очень интересно. Говорить, реактив.
А было что-то конкретное, что зацепило?
Да, про неврозы. Чем неврозы отличаются от психозов. И, наверное, в каждом из трех вариантов немножечко увидела себя. Может быть, иначе получится взглянуть на себя изнутри.
Угу, спасибо. На самом деле, если каждый из нас себя вообще нигде не нашел, значит, он плохо искал.
Добрый день. Извините, это Владимир Пенза. Чуть угу. Меня Джоз раскричался по свистку. Вы должны были меня, наверное, назвать.
Джоз, это вы с Ником Пусто?
То есть без У меня тут Ника. Владимир Пенза вроде бы стоит. Ну, может быть, значит, я пуст.
Я нет, случайно. Нет, Ник все нормально. Это не вы. Там без Ника первый.
А я начал шарить, и Джоз раскричался. Ну, я подумал, скажет, вот он.
Пойду, да. Наверное, ну, я бы до вас дошла. Ну, раз вы... Да, раз вы уже начали, то давайте.
Ну, я немножечко не из вашей компании, потому что я не хожу без сопровождения. Ну, у меня проблемы с органами движения. Ну, это вот с тростью или ориентироваться самому, это не для меня. Ну, действительно, каждый человек должен найти себя в любой ситуации. Что-то не обязательно, вот я вот буду вот что-то, что все делают. А вот сделать что-то самому. Кто-то рисует. Слепой рисует, там, диски делает, пишет там или прочее, прочее. Я просто когда я стал инвалидом, ну, я с женой живу, она у меня зрячая. И вот мне собаку сказали, может, собаку поводыря, я так сначала начал. Ну, думаю, может, с собакой, большую собаку возьму там какого-нибудь. Сторожевой какой-нибудь московской, ибо будет она мне жене сказала, она говорит, слушай, говорит, вот ты свой одно дело, я у тебя собака-поводырь, и на всю оставшуюся жизнь, так что не дергайся. Ну, такая веселая ситуация.
Угу. На самом деле, как бы компания не компания, проблемы, наверное, у всех негативные эмоции бывают, может быть, не относительно ориентирования, может быть, относительно чего-то другого. Я тут и про чашку с чаем, да, приводила. Вот, поэтому здесь вот эта схема, она применяется не только к этому, она применяется ко всем моментам, да, где мы испытываем раздражение. Вот, поэтому придется вам, если вы захотите, посмотреть вот эту схему, и каким-то образом к своим ситуациям уже применять самостоятельно. В принципе, мы бы с вами могли, да, поразбирать, но так как никто ничего не предложил, ну, значит, как-то вот, ну, самостоятельно.
А можно мне? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Василий из Ростова-на-Дону.
Угу.
Вот вы знаете, вы сказали, что когда попадется неадекватный человек, просто его попросить не мешать нам, пройти там куда-то, это самое. Я обычно делаю так. Попадались мне такие. Вот иду тоже, допустим, ну, из дому к остановке. И вдруг мне, вы куда? в магазин хотите, так это не сюда или еще что-нибудь. Я останавливаюсь всегда и говорю, знаете, я иду вообще-то на остановку, к остановке иду. Если вы сможете, помогите мне. Если нет, спасибо. Мне тогда ваша помощь не нужна. И как-то это срабатывает неплохо.
Угу.
Ну, и тут опять я со стороны сейчас на такие ситуации смотрю. Потому что я уже говорил, что один я этим не занимаюсь. И очень часто вот среди нас вот незрячих очень много амбиций. Как-то вот здесь, ну, кто-нибудь предложит по доброте души, а очень часто, значит, да я сам могу, да я всем могу. Ну, много очень вот такого амбициозного. Вот это мне не нравится. И это, наверное, нехорошо.
Вот эту схему можно применить к любой ситуации. И когда нам что-то не нравится, у нас есть какое-то раздражение относительно других, да, здесь надо поискать, какое требование мы к людям предъявляем. Потому что на самом деле, даже если у кого-то есть какие-то амбиции, даже если у кого-то есть какие-то моменты, такие вот там в плане «я сейчас буду все доказывать, что я могу сам», он имеет на это право. Вот. Поэтому как-то так. А мы идем дальше. Дальше у нас Вера.
Здравствуйте. Вот, собственно, я скорее со стороны сейчас смотрю. И мне достаточно хороший подгляд, как говорится. Ситуация такая, очень хороший позитив, переключка от никогда-никогда ни за что не буду делать. И вот эта ситуация следующего раза. Вот это меня скорее зацепило. Это здорово.
Угу, спасибо. Да, когда мы обдумываем, что мы будем делать в следующий раз, у нас убираются негативные эмоции в основном. Когда мы убираем требования с требования на «было бы неплохо», например, «было бы неплохо, если бы у людей не было амбиций», вот, но у каждого своя личность. Когда мы убираем вот это, и когда мы думаем, что мы будем делать в следующий раз, все-таки срезаются прям процентов 60-70 негативных эмоций, позволяет нам жить дальше спокойно и планировать свое будущее без тревоги. Дальше у нас Ольга. Ольга, я так понимаю, нет на месте? Следующая Ирина.
Я из сегодняшнего вебинара подчеркнула вот для себя, как справляться с паническими атаками, которые в последнее время у меня очень часто присутствуют. С потерей вот зрения, с обстановкой в мире за последние вот пару лет. Вот это вот тревожность и нагнетение. Вот я многие ситуации, которые сегодня разбирались, я увидела себя, вот, и где-то нашла выход из этих вот ситуаций, как нужно с ними справляться.
Угу, Ирина, спасибо. Дальше Геннадий на месте или нет?
Геннадий слушал внимательно, ну просто его там вызвали по работе, его сейчас, к сожалению, нету как говорится, у микрофона. Так что можно, наверное, дальше пойти.
Угу. Дальше Павел.
Сегодня я вспомнил снова вот эти методики, техники. Вот, как работать с ситуациями. Это первый момент. Еще была довольно интересная вот эта схема, где было 7 пунктов вот, требования, перфекционизм, вот эти вот все моменты тоже посмотреть. Что касается неврозов, там описание всех этих неврозов напомнили мне очень хорошо одну мою знакомую. Похоже, что у нее, наверное, что-то из этого есть. Просто, может быть, даже с ней мне можно будет побеседовать или что-то ей дать почитать на этот счет. Ну, в общем, много всего для себя я взял. И вопросы теста, некоторые вопросы тоже дали почву для размышлений относительно меня. Вот, некоторые вопросы там так хорошо попали в точку.
На самом деле, там не только знакомые можно, там всех нас можно найти в описании неврозов. А вот эти пункты, 7 пунктов, да, это те пункты, с помощью которых мы создаем себе негативное состояние. Поэтому, если вы не понимали, как вы себе создавали негативное состояние, вот, то сегодня с помощью этих пунктов вы можете себе теперь это объяснить. Дальше Римма.
Мария, спасибо вам за эти вебинары. Ну, я тоже и о неврозах узнала сегодня, тоже себя, и в 7 пунктах видела везде. Я теперь понимаю, как в глупой ситуации бороться, вот, ну, в таких вот ситуациях. Ну, я попадала в разные ситуации, вот. Ну, у меня, конечно, вот я понимаю, вопросы нужно было какие задавать, но у меня только сейчас возник вопрос, можно мне его задать?
Угу.
В общем, я попала в такую ситуацию, ехала в маршрутке, вот, ну как, еще не ехала, только люди собирались. Ну и, конечно, у инвалидов это иногда бывает требуют документы, там, в ТЭКовскую, что действительно это ему положено. Тогда у нас еще были талоны, по талонам, сейчас карты эти вот проездные. Ну, я ему даю свои документы. А он, ну, не знаю, я его посчитала неадекватным, потому что он потом стал говорить, ничего, скоро у вас у инвалидов пенсию отнимут. К чему это было, не знаю. Я, конечно, расстроилась, но что мне вот сделать, чтобы, как бы сказать, не расстраиваться? Вот.
Я думаю, мы сейчас таким образом сделаем. Я доспрошу людей до конца, да, по финалу, а потом те, кто захотят, и вот с вами мы можем остаться и вашу ситуацию порешать. Попробовать, да, по этой схеме поразбирать. Дальше у нас Тамара.
Да, большое спасибо, Мария. Все очень интересно, полезно. А, ну, действительно, то, что касается психологических моментов, ну, нужно еще поработать над собой. Думаю, может быть, и за индивидуальной консультацией обратиться. Ну вот на сегодняшнем
Мария подключился канал.
На сегодняшнем семинаре, вебинаре, меня почему-то такая мысль посетила, что всегда же хорошо, когда ты не один, и да, ты до чего-то можешь сам додуматься, ну, сколько ты, через что ты пройдешь, а когда вот так общаешься с людьми, да, слышишь от вас, Мария, и другие люди тут свои проблемы говорят, кажется, как бы, да, и у других-то так же, как-то немножко и, ну, чувствуешь какую-то уже помощь, допустим. И вот это, конечно, не касается этих вебинаров, но, может быть, стоит, ну, не знаю, может, кому-то, может быть, Мария, вы еще и председатель местной организации, может, когда-то вас хватит, а на другие, вот именно по конкретному общению, то есть по конкретным ситуациям, когда люди вот именно по конкретным ситуациям общаются.
По конкретным ситуациям вы имеете в виду в группе или индивидуально?
Нет, индивидуально я поняла, что можно общаться. Именно в группе.
Можно подумать, да, меня тут посетила мысль про организацию социально-бытовых тренингов, да, психологических.
Вот, и может быть даже не конкретно вот психологически, да, ситуация. Тут вы достаточно все хорошо говорите, и можно будет даже, ну, потом, если что-то сразу не зашло, да, можно прослушать и все. А именно вот чисто конкретные какие-то там бытовые, вот эти же на улицах ситуации.
Здесь опять же, здесь момент, да, тот, что человек послушал, что он не один, и это на него повлияло, это как бы один момент. Но если просто друг другу рассказывать, это, кстати, я уже пробовала это делать, Вот, люди просто рассказывают друг другу, да, а потом в итоге выхлопа никакого практически не получается. Поэтому здесь надо обдумывать, каким образом эти тренинги простраивать. Вот, ну, я подумаю над этим вопросом. Спасибо. Юля, дальше. Не слышно.
Ирина Букина, мужчина.
Кое-что по жизни хватает везде по поводу истерик и всего.
Выключить звук, кнопка. Понизить порог, выключить голосовую активацию, кнопка. Выключить голосовую активацию.
Алло.
Угу.
Слышно?
Да.
Да.
Говорю, кое-что по жизни хватает истерик, неврозов и прочих состояний. Особенно состояние навязчивости есть к людям.
Ну, все жизненно, в принципе. Так, Юль, спасибо. У нас еще тёзка моя зашла.
Включить голосовую активацию кнопки.
Тоже Мария. Волженко Мария.
Да, это я. Ну, мне было, конечно, очень интересно, и вижу, что, как говорится, пограничное состояние было 24, да. Надо много как-то изменить в себе. Ну, я в своих силах не уверена, что что-то у меня можно измениться.
Да, что-то можно изменить всегда, но 24 – это не пограничное состояние, это переход от спокойного состояния к невротичному, да, то есть немножко не то все-таки. Спасибо за отзыв. Кого это еще не спросила? Татьяна Усачева здесь, нет? Наверное, нет.
Извините, здравствуйте. Всем
здравствуйте.
Спасибо за лекцию. Я, правда, сегодня пришла не сначала, и были ссылки на предыдущую лекцию, я, к сожалению, не успела ее прослушать, но мне нравится ваш подход к лекциям, было очень приятно, и мне хотелось бы сказать, вот, может быть, это будет полезно кому-то, мне вспомнилась любимая мною притча. Я это я, ты это ты, я живу в согласии с моими ожиданиями, ты живешь в согласии с своими ожиданиями. Наши пути пересеклись, и это прекрасно, наши пути могли бы не встретиться, в этом не было бы ничего дурного. Мне такая притча помогает жить. Спасибо.
Угу, спасибо, очень похоже на высказывание гештальтистов, да? То есть я в этом мире... не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты не для того, чтобы соответствовать ожиданиям моим. Если мы вместе, нам хорошо, это прекрасно. Если нам не очень хорошо, мы можем вместе что-то с этим сделать. Если мы не хотим с этим ничего сделать, то давай вспомним, что я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты не для того, чтобы соответствовать ожиданиям моим. Вот поэтому, наверное, как-то так. И всем спасибо тем, кто высказался. Я, по-моему, всех просила. Вот. И предлагаю, Римма, давайте тогда еще раз ваш случай, попробуем его поразбирать, да?
И ты мне сказать еще раз случай этот рассказать.
Да, скажите, скажите, пожалуйста, еще раз.
Ну, просто в маршрутке сидим, пока еще не едем, и водитель там, у кого, кто по талонам, ну, как тогда это было, вот, оплачивает проезд талонами, вот, он проверял документы, ну, это понятно, что может водитель, может там кондуктор, у нас просто был один водитель, ну, что-то он со мной, он, у него случился конфликт, мы еще что-то поругались, спорили, я уже не помню, ну, и это... Я ему документы даю, он посмотрел и говорит, ну ничего, у вас у инвалидов скоро отнимут пенсию.
А давно это было?
Да, это было давно, это было до 19-го года.
До сих пор помните?
Да.
Вот смотрите, ситуация, да? Попробуем по той схеме пройтись. У вас, если оценить с 1 до 10 баллов, насколько примерно затянет эмоциональность?
Я думаю, больше 5, ну, где-то 7 или 8.
Угу. То есть давайте попробуем сначала. Ситуация. Водитель сказал... о том, что, то есть вы когда предъявляли талон, да, водитель сказал о том, что вас лишат пенсии.
Да, не то, что меня, а вообще всех инвалидов. Он с такой злостью сказал, как будто он ненавидит всех инвалидов.
Угу. Ситуация в этом. Водитель сказал, что инвалидов лишат пенсии, и сказал он это со злостью.
Да, бывают такие странные люди.
Бывает, никто не спорит. А что за эмоция там была у вас?
У меня, я даже не знаю, как типа стресса, что ли, небольшого было. И я просто ничего не могла сказать.
Возможно, испуг, возможно. Потому что стресс – это не эмоция все-таки, это больше к состоянию, да, относится?
Да. В общем, раздражительной я стала, это точно. И после этого у меня, ну, из рук стало все валиться. И пока какое-то состояние это длилось, потом только я успокоилась.
То есть раздражение было?
Было, да.
Раздражение на кого? На себя или на водителя?
Скорее всего, на водителя. Мне стало обидно, ну ж почему он так высказался. И я так думала, что ну, нормальный человек такого не скажет. Я, конечно, такой человек бывает и себя критикую, но в данный момент у меня была злость на водителя.
Угу. То есть какое требование к водителю?
Ну, все-таки водитель должен думать, о чем говорит.
То есть в данной ситуации, не, он, может, и думал, о чем говорит. Мы же это не проверяли. Может, он вообще долго обдумывал эту речь. То есть в данной ситуации водитель не должен высказываться в грубой форме по поводу мой адрес, да, не должен высказываться в грубой форме в мой адрес по поводу того, что лишает пособия.
Ну да.
Если он так высказался, это что обозначает?
Я его так поняла, что ненавидит инвалидов. Может, ну, у него какой-то конфликт был с инвалидом.
То есть, если он грубо высказывается по поводу пенсии, ну, я так понимаю, что по поводу пенсии как бы он высказался, что нечего тут в автобусах ездить?
А, ну, может быть, скорее всего, ну, я не знаю, это, ну, у нас были иногда случаи, когда вот эти талоны только ввели, вот водителям, ну, невыгодно было, что вот, а потом, это, ну, как, получается-то мы за полцены ездили, вот оплачивали полцены, за полцены проезд. А потом оказалось, что, ну, они сдают такую сумму, а им дают в два раза больше. Получается, мы просто оплачиваем, а они, ну, получается, как бы все то же самое, как и полностью проезд.
Ну, компенсирует им.
Да.
Ну, на самом деле, если вот к этому политическому моменту, да, я не знаю, как было насчет вот в тот раз... Но у нас по городу тоже довольно-таки частенько сталкиваются инвалиды с водителями за счет этого проездного. И тут какой момент присутствует? Что есть конкурс на маршруты. И хозяева маршрутов, коими не являются водители, а ими являются предприниматели чаще всего, они, чтобы выиграть конкурс, вычеркивают пункт, по которому должен компенсироваться проезд инвалидов, пенсионеров, ветеранов и так далее. То есть, чтобы выиграть конкурс, они это вычеркивают, и в итоге страдают водители. Вот. То есть, предпринимателю, хозяину маршрута, водитель должен сдать столько, сколько по окладу положено, там у них какая-то определенная сумма за день, а ему с этого получается меньше. Вернее, вообще ничего не получается. Ну, именно с проездных, инвалидских, пенсионных, ветеранских и так далее. Поэтому, как бы, корень зла в этом находится. И плюс еще, когда они начинают, там же валидаторы их заставили поставить. Вот. И плюс еще, когда водитель начинает вот там ехать, брать вот эти проездные, их пробивать, он же за это ничего не получает, а работу он делает. И поэтому вот этот момент стыка у нас существует. Я не говорю о том, что он справедлив. Я говорю об объяснении того, как ну, почему это все изначально происходит.
Вот у нас сейчас социальные карты. Сейчас сколько я ездила в маршрутках, там на автобусах. Вот такого нет. Спокойно вот даю карту, социальная карта. Тоже проезд полцены.
Возможно, этот вопрос каким-то образом в городе решили. У нас пока не решили. У нас пока водители возят за свой счет. Вот тех, кто ездит с проездными. Вот. Суть не в этом.
Понятно. Ну, еще у меня такой вопрос обычный, просто
в общем, можно? В общем, смотрите, давайте с этой ситуацией докрутим все-таки. То есть, что вызвало раздражение, негативную эмоцию? То, что водитель как бы негативно прореагировал, то, что он, вот вы сказали, да, он ненавидит инвалидов, то есть он к вам в той ситуации отнесся негативно.
Да, получается так.
То есть, получается, водитель должен всегда, либо не только водитель, а там все должны всегда ко мне хорошо относиться, иначе они ненавидят инвалидов.
Ну да.
Видите где-то нелогику этой фразы?
Да, получается так.
Получается так, это как?
Так, ну, значит, такие требования, что человек ненавидит инвалидов.
Где мы с вами обобщили?
Ну, раз он так сказал...
Ну, он так мог сказать, по каким причинам?
Ну, вот мы то, что разбирали, то, что вот проблемы были, то, что ему ничего не достается от этого, раз с наших инвалидских, там, как денег или, ну, чем мы оплачиваем проезд. Ну, получается, деньги.
Ну, то есть это может быть одна причина. А еще какие причины могут быть? Водитель, он же человек, у него еще человеческие причины могли быть.
Может, свои какие-то причины могут быть.
Может, он поругался с кем-то. Может, у него заболело что-то. У него вот был вот этот внутренний эмоциональный градус, да, как мы с вами сегодня в начале занятия говорили о том, что есть фоновый эмоциональный градус, фоновая тревожность, есть какое-то событие, которое вот взрыв вызывает. Вот, то есть он и так был весь раздраженный, а тут вот талон еще ему, и то, что он думает, что ему не оплатят, и все, и это вот взорвало. То есть вот эта фраза, да, все должны ко мне вежливо относиться, иначе они ненавидят инвалидов, он, может быть, и не ненавидит инвалидов. Он, может, просто человек с неуравновешенной психикой, да, которого взорвало именно вот в этот момент, когда вы подали талон, и это триггером послужило.
Получается, что и меня можно понять, и его можно понять.
Да, на самом деле, наверное, почти всех можно понять. Вот, поэтому, когда мы начинаем пытаться это сделать, у нас собственная эмоция спадает несколько. То есть, вот смотрите, а если пойти через «было бы неплохо»?
Так, значит, «было бы неплохо»... Ну, если бы он... Ну, наверное, тут от меня тоже зависит. Если бы я бы как-то вот отреагировала немножко по-другому.
Было бы неплохо, если бы все к нам относились вежливо и не тащили бы свои личные проблемы. Ну, то есть, если он там с кем-то поругался или даже ему не додали денег где-то, это же как бы его личная проблема. Вот. Было бы неплохо, если бы к нам все относились вежливо и не тащили свои личные проблемы в беседу с нами, в общение с нами, в официальное тем более, не в дружескую беседу, а в официальную. И было бы неплохо, если бы мы понимали, что у человека есть внутренняя напряженность, внутренняя боль, и реагировали соответственно этому. Как бы мы бы понимали, что вот это вот его крик, это может быть где-то крик о помощи даже. Вот, где-то вот выплеснуть вот это вот все. И мы бы не тащили бы это на себя, да, а понимали бы, что ну вот так вот сложились обстоятельства, что мы попали вот в это во все. Да, это неприятно. Да, нам жаль, что человек расстроился. Да, нам жаль, что мы расстроились от того, что человек расстроился и расстроил нас, что мы так прореагировали. Вот, но все в жизни бывает.
Ну да.
Было бы и в следующий раз. Да, чего там еще было бы неплохо?
Было бы неплохо, чтобы он вслух не высказывал свои такие злые мысли.
Ну, я говорю, что было бы неплохо, если бы он со своими личными вопросами разбирался внутри себя. Вот. Ну, всякое бывает, и бывает у человека уже вот последняя капля, да, и он уже просто не мог выдержать. Ну, вот не мог. Бывает вот, когда физическая боль, да, где-то мы можем терпеть молча, а бывает до такого порога доходит, что уже не можем. Мы начинаем кряхтеть, стонать и так далее, как-то пытаться избавиться. Вот и с... нервным напряжением такое тоже бывает, к сожалению. Вот. И в следующий раз.
Так, и в следующий раз это кого касается, меня или водителя?
Вас относительно водителя.
Ну, наверное, в следующий раз. Ну, так вот, не реагировать болезненно.
Ну, во-первых, да, быть готовым к тому, что есть люди всякие, и кто-то может в себе сдерживать вот это негативное напряжение, а кто-то уже не может. Вот, и поэтому не тянуть все к себе, не то, что он вот меня лично ненавидит, поэтому орет. Нет, он орет, потому что ему плохо.
Надо его пожалеть было, сказать, да, я вам сочувствую, вы не получаете с меня ничего.
Это тоже высший пилотаж.
Мария, Ростов-на-Дону. А вы знаете, у меня, извините, что перебил, у меня таких случаев много было. И вот, как сказала Марина, да, значит, что вот скоро у вас отнимут пенсию у всех инвалидов. Я в этом случае, вы знаете, может быть, это так грубовато будет, но я как-то стараюсь повежливее. Я говорю, вы знаете, дорогой водитель, я вас понимаю, я вам сочувствую, но было бы неплохо, чтобы я вам отдал свою пенсию, а вы бы мне хотя бы половину глаза своего. И вы знаете, он сразу оседает, и ну как-то больше он... Да, извините, извините, конечно, вот это все понятно. То есть, понимаете, вот надо тоже себя немножечко защищать. Не тащить в себе вот это, ой, какой он нехороший, обидел там. А надо тоже как-то, ну, найти какой-то ответ на это все. Понимаете? Потому что иначе...
Ну, суть в том, что у нас есть разные формы реагирования. И кому-то, например, для кого-то характерно вот это ответить, да? Когда мы не тащим на себя, а кому-то не характерно. Если мы сразу, вот Рима говорит, что она испугалась сначала, да, был стопор такой. И когда у нас стопор, мы не можем ответить, нам сложно. И, в принципе, вот этот момент в следующий раз можно сделать какую-то домашнюю заготовку насчет этого. То есть, может быть, человек сразу и не сообразит сказать, а давайте меняться, вам пенсию, а мне зрение. Вот. Ну, что-то вот в этом духе можно, например, сказать про то, что, ну, я же не хотела вас обидеть, как бы, или, например, я же не виновата, что вам не оплатили, или, допустим, ну, я понимаю, что вам плохо, но я-то тут при чем?
Вот, понимаете как, это у меня не первый раз было. Конечно, когда было первый раз, я тоже не смог ответить так же. Вот, а потом думаю, боже мой, ну, почему я не могу? И действительно, я так... У меня даже было на работе, вот вы там получаете зарплату и пенсию. Я говорю, ой, вы знаете, я готов вам отдать и зарплату, и пенсию, но вы мне дайте зрение, и я вас перегоню, обгоню, и вы меня никогда не догоните. Вы знаете, это помогает в какой-то степени. Может быть, это грубовато, но, в общем-то, нужно себя немножечко защитить.
По возможности.
Наверное. Я говорю, что опять же каждому человеку, наверное, свойственны разные формы отреагирования. И нет такой прямо вот идеальной какой-то фразы, которая подойдет всем. Поэтому нам каждому для себя нужно подбирать ту фразу, которая нам подойдет. Я, например, когда вот с тростью ходила, да, я пробовала всякие фразы. Я пробовала, мне когда говорили, жизнь трудная, пробовала сказать, вот когда вы будете без зрения, вот поймете, трудно оно или не трудно. Я пробовала объяснять, что нет, мне там помощь не нужна, что я вот дойду, я вот иду до остановки, я знаю дорогу. Я всяко пробовала. Но сработала единственная фраза. Извините, а можно мне не мешать? Вот эта фраза железная срабатывает. Вот. Ну, как бы вот мне она подошла. Другим людям, может, другая фраза подойдет. Это же и относительно характера, относительно собственных убеждений каких-то, да. Мы для себя подбираем то, что нам подойдет, а не то, что мы просто взяли и пытаемся пазл сложить, и они не складываются. Знаете, так что вот.
Очень благодарен.
Можно секунду, да? Рима, вот смотрите, да, мы доразобрали ситуацию, снизился эмоциональный уровень.
Да, сейчас, да?
Угу.
Конечно. Ну вот я хотела сказать, это я тогда, да, первый раз в такую ситуацию попала, и поэтому я не ожидала просто от водителя. Обычно у меня, ну, все было, все нормально, а тут на тебе, да еще и высказался так.
Угу. Ну, кстати, опять-таки, еще тот момент. Если он высказался про то, что нам уберут пенсию, это не факт, что ее уберут. Вернее, даже скорее наоборот. Вот, поэтому здесь еще вот одна нелогика. А у вас еще какой-то ведь вопрос был?
Просто обычный вопрос, не по теме. У вас еще будут выходить ролики в Ютубе?
Да, будут.
интересный. Ну, касается психологии тоже. Очень приятно посмотреть. Я вам там лайки ставила, какие посмотрела видео.
Спасибо. Да будем, да, просто вот сейчас как-то я еще и в учебе, у нас Реакомп предложил повышение квалификации, поэтому сейчас пока просто вот эту неделю некогда, а с той недели у нас начнут выходить ролики. Вот, я надеюсь, что они выйдут вот прям несколько сразу. Вот, поэтому идеи-то есть, главное это все начать реализовывать.
Ой, так что извините.
Вот. И...
Ну, вот, получилось перебег. Вы по каким-то дням занимаетесь? Я вот случайно попал к вам.
Или... По понедельникам, с 12.
Это вот в это время, да?
Да, с 12, ну, где-то получается до 2 по понедельникам. Мы здесь на портале КСРК, у нас будет 9 вебинаров. В следующий раз мы разговариваем о депрессии. Вот. Записи прошлых вебинаров здесь есть, еще раз повторюсь, в архиве, в папке с вебинарами. Так что, кто не был на предыдущих, может послушать. А я, наверное, если ко мне вопросов нет, я, наверное, до следующего понедельника с вами попрощаюсь. До новых встреч.
Спасибо.
Очень пожалуйста.
Извинюсь, я потому что подумал...
До свидания.